Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Чтобы рассмотреть тему «Чистота святилища», обратимся ко второй книге Паралипоменон, глава 30, стихи 18 и 19. «Многие из народа, большею частью из колена Ефремова и Манасина, Иссахарова и Завулонова, не очистились. Однако же они ели Пасху не по уставу, но Езекия помолился за них, говоря: «Господь благий, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать, то есть найти Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». Возьмем это место Писания за наш главный текст. Вообще все зависит от того, чтобы в Слове Божьем мы были укоренены. Поэтому желание нашего Господа Иисуса мы видим в том, чтобы ежедневно посредством чтения, молитвы и слушания проповедей мы все больше и больше воплощались с Его волей. И кто это будет правильно исполнять, тот становится таким, который в Божьих глазах является пригодным, является дельным, является полезным или приятным. В этом мы видим намерение Бога с каждым из нас. Прежде чем мы вплотную приступим к рассмотрению нашей темы, я должен вам кое-что сообщить о царе Иудеи Езекии. На нашем сайте имеется проповедь под названием «Пасха Езекии и Иосии». Это были, можно сказать, два положительных царя Иудеи. А царь Езекия произвел на меня очень глубокое и приятное впечатление. Поэтому приведу небольшое сообщение из этой проповеди о царе Иудеи Езекии. Главным текстом этой проповеди я тогда избрал сообщение из второй книги Паралипоменон, глава 30, стих 26. «И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного сему в Иерусалиме». Что же это было за веселье? Царь Иудеи Езекия воцарился 25 лет и 29 лет царствовал в Иерусалиме. В первый же год своего царствования, в первый месяц, он открыл двери дома Господня и обновил их. Следовательно, двери храма, который Соломон построил Господу, были закрыты. Пасха является одним из самых больших праздников евреев и указывает на грядущего Мессию Израиля. Имеется в виду не столько сегодняшнее ожидание Мессии, как его первое пришествие на землю. Так вот, эта Пасха, которая впервые праздновалась при выходе Израиля из Египта, не праздновалась по предписанию Господа через Моисея со времен Соломона до воцарения на престол Езекии. Это составляет примерно 250 лет. Чтобы это понять, следует рассмотреть ряд событий, связанных с этим стихом. В своей ответственности перед Богом этот царь Иудеи Езекия просил Бога за всех израильтян, о которых мы читаем в стихе 18, которые пришли праздновать Пасху неочищенными. Многие из народа, большей частью из колена Ефремова и Манасиина, из Сахарова и Завулонова, не очистились. Однако же они ели Пасху не по уставу. Но Езекия помолился за них, говоря: Господь благий, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать, чтобы найти Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного. Но мы дальше не будем цитировать отдельные выдержки из проповеди Пасхи Езекии и Иосии, а пойдем дальше в рассмотрении нашего сегодняшнего главного текста, который совпадает с выше приведенным местом Писания. На основании непослушания, о котором читаем в стихе 18, они своей нечистотой нарушили чистоту святилища. Это является нашей сегодняшней темой. Единый живой Бог на небе является святым Богом, поэтому Он пребывает в освященной Богом чистоте в небесном пространстве. Бог пребывает вообще только там, где царит святая, чистая атмосфера. Об этой чистоте Бога мы все имеем слишком мало представления и вообще никакого понимания. В противном случае мы совершенно иначе познали и смотрели бы на наши собственные грехи. Перед этим святым Богом мы совершенно иначе обращались бы с нашими грехами. А наш милостивый Господь Иисус желает нас найти и видеть в соответствии с чистотой святилища, чтобы мы ходили в чистоте, ибо в этой чистоте святилища мы имеем с Богом пункты прикосновения нашего общения. Это святилище на небесах наш Господь устроил через свою жертву на Голгофском кресте, как читаем в Евангелии от Марка, глава 15, стихи 37 и 38. «Иисус же, возгласив громко, испустил дух, и завеса в храме между святилищем и святая святых раздралась надвое, сверху донизу. Как видите, теперь израильтяне могли свободно заглянуть прямо во святая святых. Это было для них, конечно, очень странно. Но для Израиля и для всех людей вообще пришло время, чтобы земное святилище, прообраз небесного, упразднить. Отсюда мы видим, что Иисус не оставил людей, свое творение на земле сиротами, но устроил на небесах духовное святилище, так как с этого момента земное святилище прекратило свое существование. Так как наше обетование духовное, небесное, то Иисус устроил для своих искупленных на небесах духовное святилище, где мы постоянно можем с Ним встречаться и иметь общение. Об этом мы читаем в послании евреям, глава 10, стих 19. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище небесное посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, но падение ангелов и осквернение небесных вещей произошло до того, как Господь Иисус устроил это небесное святилище. Помазанный Херувим имел от Бога большую сферу деятельности. По этому поводу мы читаем даже о святилищах во множественном числе, то есть не об одном, но о нескольких святилищах, которые он своим отпадением осквернил. Об этом читаем у пророка Иезекииля в главе 28, стихи с 15 по 18. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего». В своей чистоте этот старший ангел соответствовал духовной чистоте небесных вещей, доколе не нашлось в тебе беззакония. от обширности торговли твоей, то есть от великой его деятельности, внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей, то есть в неправедной деятельности, ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя. Святой и чистый Бог не мог, конечно, оставить на небесах все оскверненным. Все это нужно было снова очистить, поэтому хочу вам теперь сказать, что кроме задания от Бога, чтобы Иисус заплатил своей кровью не только за грехи всех людей мира сего, но Он вошел со своей кровью, которую Он пролил на Голгофском кресте, в небесное святилище, чтобы на небесах очистить все оскверненные сатаной вещи. Об этом мы читаем в послании евреям в главе 9, стихи с 11 по 14. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя в связи с большею и совершеннейшею скинией, нерукотворенною, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Это первое. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то, коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Поэтому и сейчас просим нашего верного Господа Иисуса, чтобы Он подарил нам свою преизобилующую благодать, в которой мы нуждаемся для того, чтобы хотя немного заглянуть в чистое сердце нашего великого Бога. Но это не так просто. Я беру выше приведенное место Писания, то есть наш главный текст, только как исходный пункт. Поэтому толковать это место Писания, вторая книга Паралипоменон, глава 30, стихи 18 и 19, я не буду. Именно поэтому Бог любит таких, как написано в Новом Завете о тех, которые блаженны чистые сердцем. Об этом читаем в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 8. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Это прекрасное сообщение, что мы чистые сердцем. Не правда ли? Ведь мы в вечности будем Господа Иисуса смотреть. Об этом же мы читаем в первом послании Тимофею, в главе 1, стихи 4 и 5, и во втором послании Тимофею, глава 2, стих 22. Читаю первое место. «И не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие повеления в вере. Конечная же цель заповеди есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Второе послание Тимофею, глава 2, стих 22. юношеских похотей, убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми, призывающими Господа от чистого сердца. Из этих мест Писания однозначно исходит, что нас, новозаветников, Бог очень серьезно желает найти и видеть с чистыми сердцами, потому что в таком случае Господь Иисус будет видеть в нас известное свидетельство, увидит эхо своей сущности. Бог имеет с людьми два намерения. Первое намерение заключается в том, что Он желает нас спасти. Это Его дело. И об этом мы однозначно читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стих 4, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Мы сами не можем себя спасти, поэтому повторяю, что спасение людей – это Его, это Божье дело. И дальше следует отметить, что все наше пребывание в плоти на этой земле имеет также вторую сторону – это наше хождение. Наше хождение Бог положил в наши руки, поэтому можем сказать, что чистота нашего хождения – это наше дело. Бог желает, чтобы мы, все дети Божьи, ходили в соответствии с чистотой святилища. Почему? Потому что каждый спасенный, каждое дитя Божье в духе уже находится во святилище. Вы этому не верите или сомневаетесь? Но об этом мы читаем в послании Ефесянам, в главе 2, стихи 5 и 6. «И нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним. А теперь самое главное, и посадил нас на небесах во Христе Иисусе». Сначала Бог посадил своего возлюбленного Сына, одесную себя, на своем троне после выполнения задания Отца. А теперь Бог посадил и нас, всех искупленных во Христе Иисусе, рядом с собой. Верите вы это или нет, но так написано в Слове Божьем. А Богу не все равно, как мы в этом святилище ходим. При этом в нашем хождении Господь Иисус желает нас видеть в Своей сущности, в Своем качестве, в Своей чистоте. В принципе, воплощением чистоты является Бог, а воплощением нечистоты является отпавшее от Бога творение. Это отпавшее творение не сотворено Богом таким оскверненным. Но оно стало таким в своем грехе. Мы, все спасенные, по той причине имеем о чистоте Бога такое ограниченное понимание, потому что мы еще не поняли, что вообще в Божьих глазах является грехом. Приведу вам по этому поводу один простейший пример. Послание Иакова, глава 4, стих 17. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Поразмыслите над этим. В конечном счете, грех является уничтожением Бога. Возможно, что для некоторых из вас это является чем-то новым. Лично я люблю глубину Слова Божьего, потому что я имею в этом большое удовлетворение, но не в поверхностном чтении. Грех является инструментом для разрушения жизни. И что это что-нибудь другое, что святой Бог получил в своем возлюбленном Сыне на Голгофском кресте? Я убежден в том, что на Голгофском кресте Бог получил в своем Сыне Божию смерть, получил свою смерть, потому что Библия говорит, ибо в нем, то есть в Иисусе, обитает вся полнота Божества телесно». Послание Колоссянам, глава 2, стих 9. Но и тогда, если дети света на основании Божьей благодати освобождаются или очищаются при покаянии от вины и тяжести грехов, то тем не менее у них недостает глубокого познания о грехах с точки зрения Бога, как Бог их видит. И почему мы не видим грехи так, как Бог их видит? Потому что мы через грех и в грехе к этому привыкли. А теперь мы приходим в совершенно серьезную область, которая всех нас касается. Поэтому будем внимательны. Тогда мы можем совершать не только положительное, не только желаемое и данное Богом, но тогда мы сможем и злое делать, если мы привыкли к какому-то злому делу и любим его, даже если это является грехом. Именно в этом заключаются проблемы, почему Слово Божье говорит, чтобы мы любили Бога от всего сердца и из глубины нашей души, как мы об этом читаем уже в Ветхом Завете, в книге Второзакония, в главе 30, стихи 15 и 16. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, любить Господа Бога твоего». Одновременно также значит, чтобы все остальное, кроме Бога, мы не так любили, как Бога. А власть, которая находится в грехе, намного ядовитее, чем мы это себе вообще представляем. Власть греха намного ядовитее, чем мы подозреваем. На основании греха, который вообще превратил бывшего помазанного херувима в сатану, возник такой вред, такой ущерб, который невозможно себе представить. Этот вред или ущерб, который был причинен людям и световым ангелам у Бога, мы немного рассмотрим. Итак, ситуация, в которую попали световые ангелы. Ситуация, в которой оказались световые ангелы после отпадения от Бога 1/3 ангелов, ситуация, которой мы немного займемся, едва является поводом образования мыслей для верующих. Существует очень мало верующих, которые вообще размышляют об этом мощном событии. И тем не менее, грех Божьих творений не бесследно прошел мимо световых ангелов. Мы в этом ниже убедимся. Все же какой властью обладает грех, властью, которая способна такое сделать? А световые ангелы, которые не согрешали равным образом, как согрешили отпавшие ангелы, тысячелетиями вынуждены смотреть как на эти ужасы отпавших ангелов, так и на грехи людей. Теперь в этом находится изменение. На протяжении тысячелетий световые ангелы вынуждены видеть ваши, мои и грехи других. А теперь подходим к самому главному. Ангелы, которые вынуждены это видеть, не имеют жертвы. И знаете ли вы, что это означает? Все же какую благодать имеем мы, люди, что написано в первом послании Иоанна, глава 1, стих 7. Если же ходим во свете, подобно как Он, то есть Иисус, во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И знаете ли вы, что мы и сейчас постоянно причиняем каждым нашим грехом в мире ангелов? Ущерб, чувствительный вред. Поэтому прошу всех вас, представьте себе это сегодня совсем ясно перед глазами. Поэтому и сказано в послании евреям в главе 2 стих 16. «Ибо не ангелов восприемлет он, то есть Бог, но восприемлет семя Авраамова». И это есть истина, потому что об этом говорит Слово Божие. В отношении омытия ангелов кровью Иисуса и их спасения Господь Иисус не восприемлет ангелов. На основании этого Бог не может этих ангелов простить, а также не может их очистить. Для этого они не имеют жертвы. Это значит, что в жертвенную кровь Иисуса ангелы не включены. А другой жертвы Бог не посылал, как только удивительного агнца Иисуса для нас, людей. В отношении мерзости отпавших ангелов и в отношении грехов людей световые ангелы не находятся перед Богом в личном состоянии вины. Поэтому речь здесь идет не о состоянии вины, не об отношении ко греху, но речь идет о чистоте святилища. Именно это является нашей сегодняшней темой. В первую очередь сатана осквернил свои святилища на небесах, в которых он осуществлял свою деятельность. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.